Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья,
давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, слушатели, у нас на столе снова очень и очень важный вопрос, который уже не раз был отвечен нами, вопрос о грехе. Григорий Дмитриевич из города Новгород пишет так: «Дорогой Александр, мне очень интересно встречаться с вами ежедневно на волнах эфира, и все же было бы намного лучше, конечно, встретиться лично. Пока такой возможности у меня нет. Александр, я слушаю вас года 4, и у меня теперь много вопросов, хотя один из самых главных – это вопрос о грехе. Я знаю, что такое грех, и все же я его не могу объяснить. Как понять грех? Когда он начался и откуда он пришел?» Так пишет и спрашивает из города Новгород Григорий Дмитриевич. Григорий Дмитриевич, благодарю вас за ваше письмо, за ваши комментарии и очень-очень важные вопросы. В самом деле, слушатели, вопрос о грехе очень важный, хотя, может быть, и многие слушатели не задумаются об этом. Прежде чем назвать это слово, Библия знакомит нас с его происхождением. В Бытие, в книге Бытия, первой книге Библии, в третьей главе мы читаем об этом. Она не начинает с теории, но знакомит с практической стороной этого вопроса и делает отсюда выводы. Грех проник в этот мир через искусительный вопрос. Подлинно ли сказал Бог? Об этом мы читаем в книге Бытие, в первом стихе, в третьей главе. Следовательно, грех есть действие. Действие, противопоставленное воле Божьей. Лучшим зеркалом для распознания своей греховности является 10 заповедей. Об этом вы можете прочитать у себя дома в книге «Исход» в 20 главе. И также Нагорная проповедь Иисуса Христа в Евангелии Матфея в 5 главе, а также в 6 и в 7. Живя без Слова Божьего, мы, слушатели, мы не будем знать Его волю, и, следовательно, автоматически и постоянно будем жить в грехе. Впервые встречающееся в Библии слово «грех», еврейское слово «чатах», это Бытие, 4 глава, 7 стих, означает «уклонение от цели». Точно так же переводится греческое слово «хамартва». Другие значения этого слова – «свернуть с пути», «извращение», то есть еврейская «аван», «злость», «подлость», «насилие», «злонамерение» и так далее. Любая другая, слушатели, любая несправедливость есть грех. Горе тому, кто строит дом свой неправдою, читаем у пророка Иеремии в 22 главе 13 стих. В Новом Завете мы находим подобное определение греха, где говорится в послании к римлянам в 14 главе 23 стих. «А все, что не по вере, грех». А в Евангелии Иоанна, дорогие слушатели, в 16 главе 9 стих Иисус определяет грех с неверием в Него. И в самом деле это так, слушатели, потому что если человек не верит в Него, в Бога, это самый большущий грех. «Все, что не по вере, грех», говорит нам Слово Божье. Грех, слушатели, является величайшей преградой в отношениях между Богом и человеком. Кто не исправит свой путь через покаяние и обращение, тот испытает на себе последствия отклонения от пути. В 6 главе послания к римлянам в 23 стихе написано ясно и четко: «Ибо возмездие за грех – смерть». Слушатели дорогие, возмездие в переводе также хочет сказать уплата, потому что уплата за грех – смерть. Дорогие друзья, со грехом, как вы видите, вошла смерть. У многих людей на первом месте стоит вопрос о здоровье, но они упускают из вида самую страшную, самую смертельную болезнь – это грех. Слушатели дорогие, грех принес нам смерть. Грех принес нам, во-первых, отлучение от Бога. И, кроме этого, конечно, принес нам болезнь, нам принес смерть. Грех принес разрушение. Поэтому, дорогой Григорий Дмитриевич, грех – это страшные последствия, которые в человеке. И поэтому очень важно определить, что такое грех в вашей жизни, и решить, чем побыстрее разделаться с ним. А чтобы разделаться с ним, нужно человеку, во-первых, принять Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос занял первое и последнее место, чтобы занял центральное место, и тогда Он будет управлять, а не грех. Потому что, слушатели, пока мы не разрешим Ему, пока мы не покаемся и не дадим место Господу, грех будет управлять нами. Он будет владеть нами. Мы будем рабами греха, слушатели, говорит нам Священное Писание. Или же вы являетесь грехом, рабом греха, или же вы являетесь слугой Божьим. Такое состояние человека. И вы должны решить сегодня, уважаемый Григорий Дмитриевич, кому вы являетесь слугой. Дорогие слушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ и комментарии на письмо слушателя из города Новгород Григория Дмитриевича. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. В этот момент мы уже подошли почти к последним лекциям из книги Откровения и к последним лекциям нашего пятилетнего цикла изучения Священного Писания Библии. Мы подошли, можно сказать, уже к последним лекциям 21 главы книги Откровения. Перед нами разворачиваются величайшие картины нового неба и новой земли. Центральное место в этом описании занимает новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Он назван городом, но в действительности это дом духовный, состоящий из искупленных Христом людей. Апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе описывает начало устроения этого дома, и он говорит верующим следующее: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Духом Божьим». Друзья дорогие, Новый Иерусалим назван Скинией, то есть храмом обитания Бога с человеками. Это жилище вечного Бога, которое Он приготовил, чтобы вечно обитать в сердцах искупленных им людей. Здесь апостол Иоанн, которому было показано это видение, вводит нас в самую вечность. В начале этой главы он три раза повторяет, что прежнее прошло. «И сказал сидящий на престоле: се, творю все новое. И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Сидящий на престоле, слушатели, это наш Господь Иисус Христос. Он выступает здесь как победитель, и Он желает иметь дело только с победителями. Он говорит: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Совершаемая нами духовная победа – вот то, что больше всего радует нашего Спасителя. Помните, друзья, что сказал Бог народу израильскому? Мы прочтем именно это из книги Второзакония, 11 глава, где, начиная 22 стихом, говорится: «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам исполнять, будете любить Бога, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгоните все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Никто не устоит против вас». Это было, друзья, сказано в ветхозаветное время. В наше время благодати подобное повеление Божье, данное верующим, имеет духовный смысл. Например, во время войны с великим драконом, называемым дьяволом и сатаною, верующие, написано, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Так читаем в книге Откровения, в 12 главе, 11 стих. Призывая верующих к жизни победы, сам Господь Иисус сказал: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Так читаем в Евангелии Матфея в 11 главе. Слушатель, война с сатаной и его ангелами, война с этим миром, восставшим против Бога, требует усилий от верующих людей. Для этого нужно принять все оружие Божье, чтобы, преодолевши все, устоять. Все, кто получили спасение Христово, стали в ряды Его воинов, дорогие слушатели, чтобы принимать участие в духовной войне. Это тяжелая и решительная война. Мы, друзья, мы призваны отвоевывать позиции у противника, и отдавать все во владение Христа. Это Он призывает нас к победоносной жизни. Он также вел ожесточенную борьбу и победил дьявола на кресте Голгофском, даровав своей смертью спасение грешникам. И вот, слушатели, Он говорит: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Откровение Иоанна, 3 глава, 21 стих. Я повторю эти важные, замечательные слова, друзья, для каждого верующего христианина. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем», говорит Христос, «как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Друзья дорогие, Он спасает нас, чтобы мы были свидетелями Его спасающей силы и могли пробуждать души людей искать спасение во Христе. Боязнь и неверие – это самые большие враги спасения, которые держат души людей в рабстве греха и смерти. Дальше Иоанн пишет, как ангел показал ему жену, то есть невесту Агнца. Написано: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Здесь, слушатели, перед нами жена, невеста Агнца, одетая в славу Божью. Она сияет красотой в свете, переливающимся радужными красками, потому что ее светило подобно бриллианту. На ее 12 воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, дорогие слушатели. А на 12 основаниях ее стены написаны имена 12 апостолов Агнца. Это, друзья, это напоминает скинию собрания. Вокруг скинии располагался народ израильский по три колена с каждой стороны. Так и здесь, в стене Нового Иерусалима, с каждой стороны имеется по трое ворот. Дальше идет описание измерения города. Город был в длину и в широту и в высоту равен по 2200 километров. Подумайте, слушатели, я еще раз повторю: город был в длину и широту и в высоту равен по 2200 километров. Если бы в городе поместить 2 миллиарда людей, то на каждого человека досталось бы по 5000 кубических метров пространства. Но мы прочтем стихи далее, от 18 по 20, где говорится так: «Стена его», то есть стена города, «построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолиф, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист». Эти названия, слушатели, названия драгоценных камней к нам дошли в несколько измененном виде. Например, камень, названный здесь ясписом, во время Иоанна был бриллиантом, драгоценнейшим камнем кристалловидным, сияющим как солнце. Он не имеет определенного цвета, но содержит в себе все цвета радуги. Стена города была построена из ясписа, то есть из бриллианта, который является эмблемой самого Христа. Он положен не только в основу города, но и является его светилом. Апостол Павел говорит следующее в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 11 стих. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Второй драгоценный камень – это сапфир. Он бывает синего или голубого цвета, наподобие голубого неба, и есть прообраз умиротворенности, спокойствия, которое наполняет сердце каждого прощенного, спасенного и примиренного с Богом верующего человека. Халдикон – это белый камень, друзья, прообраз чистоты христианской жизни. Смарагды или изумруд – зеленого цвета, чистый, веселый, нежный, как молодая весенняя трава, символ надежды и целеустремленности в счастливое будущее. Сардоникс – камень с белой, как молоко, поверхностью на темной основе. Сочетание первой любви с возможностью искушения и падения. Сардолик имеет цвет темной крови. Он есть, слушатели дорогие, прообраз страданий Господа Иисуса Христа и терпения до смерти. Это эмблема, можно сказать, эмблема мученичества, символ гонений на верующих, их пыток и смерти. Камень хризолиф – прообраз духовного переплавления путем огненных испытаний. Верил, слушатели, камень, который символизирует вечный мир Божий. Топаз – символ радости, символ спасения и предвкушения вечного блаженства. Хрисопрас символизирует богатство Божьей любви, которая наполняет сердце верующего Божьим миром. Гиацинт, слушатели, это символ духовной победы возрожденного верующего. Аметист – это символ предельного успеха, торжества, триумфа. Вслед за аметистом, слушатели, снова идет бриллиант. Эти драгоценные камни попали на странице книги Откровения, друзья, не случайно, да. Они попали на страницы этой книги Откровения не случайно. Они имеют теснейшую связь с другими местами, конечно, Священного Писания. 12 таких же драгоценных камней были расположены на четыреугольном нагруднике у иудейских первосвященников, как вы помните из описаний Ветхого Завета, не так ли? Да, эти 12 драгоценных камней были расположены на четыреугольном нагруднике у иудейского первосвященника. Каждое колено, друзья, каждое колено Израилева имело своей эмблемой тот или же иной драгоценный камень и носило имя именно этого камня. Но вы можете себе закрыть глаза на один момент и подумать, так сказать, мысленно перенестись в этот драгоценный город. И вы увидите эти улицы, вы увидите эти стены, вы увидите этот город, слушатели, какой он был прекрасный. Нигде в мире такого нет и не было, слушатели. Это будет новый город. В 21 стихе дается описание ворот города, и мы читаем о 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Как вы видите, слушатели, из всех драгоценных камней упоминаемых в этой главе, жемчужина имеет свое исключительное происхождение. Как вы знаете, она результат животной формации. Песчинка, попавшая между телом устрицы и стенкой ее раковины, вызывает раздражение, и устрица постепенно, помаленько, постепенно начинает выделять из себя и покрывать эту песчинку тайчайшими слоями перламутра. И таким образом формируется именно эта жемчужина, дорогие слушатели. Ворота, как вы видите, из жемчужин указывают на страдания и смерть Иисуса Христа. Нельзя, друзья, нельзя войти в Новый Иерусалим, миновав спасение Христово. Никогда и никто не войдет в этот город, слушатели, другим путем. Есть только один путь. Этот путь является Христос. Есть только одно имя. Этим именем является Христос. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись, говорит нам Слово Божье, Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Да, слушатели, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Так что, чтобы войти, слушатели, войти в Новый Иерусалим, миновав спасение Христово, вам никогда не удастся. Вам нужен Христос, вам нужен Иисус Христос, один, который является посредником между Богом и человеком. Да благословит вас Господь, дорогие слушатели, и поможет вам избрать путь спасения Христова, не путь человеческий, который ведет к погибели, а именно путь спасения Христова, чтобы войти в город воротами Христовой смерти и Его искупления, дорогие слушатели. Да поможет Господь понять вам эту истину, и не только понять умственно, но принять ее всей вашей душой. Итак, друзья, мы уже подошли к концу нашей библейской лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке у себя дома, тоже изучают самостоятельно Священное Писание, отвечают на поставленные мной вопросы и делают для себя заметки и записывают свои личные комментарии в блокнот. Конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего принесут нам большущее благословение для нашей жизни. Если, слушатели, у вас появятся затруднения, сомнения или же вопросы на любую лекцию, услышанную вами, написав нам, мы постараемся чем поскорее вам ответить на ваше письмо. Подходя к концу этой лекции, я желаю вам благословений от Господа и до следующей встречи в эфире в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр с понедельника по пятницу. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы пожелаете нам написать, вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.